говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Протесты перед саммитом в Германии и право проводить демонстрации. Операция НАТО в Афганистане. Можно ли считать успехом нынешнее состояние дел? Кавказские ученые считают, что надо отказаться от термина «закавказье». Аргументы «за» и «против». И разговор о настоящем патриотическом воспитании. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Конечно, вся эта неделя и в нашей программе тоже будет посвящена встрече лидеров «Большой восьмерки» в Германии. Надеюсь, что в среду вечером мы уже будем вести «Время и мир» из пресс-центра саммита. Ну а пока это предстоящая встреча в курортном городке Хайлигендам на севере страны, впервые, кстати, на территории бывшего ГДР, вызывает интерес некоторыми новыми аспектами и особенностями как повестки дня, так и того, что этому саммиту сопутствует. Например, вот этим. Рассказывает наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер.
В центре внимания сильных мира сего, по инициативе председательствующей в данный момент в «Большой восьмерке» канцлера Германии Ангелы Меркель, будут меры по защите климата и вопросы о реальной помощи Африке. Ну а о повестке дня и возможных результатах несколько позднее. Вначале о так называемых протестах антиглобалистов. Так называемых, потому что спектр протестующих существенно шире этого понятия. Протестовать намерены и христианские, и правозащитные, и экологические, и многие другие общественные организации, в частности Greenpeace. Более заметной стала при подготовке к саммиту антиглобалистская организация «АТАК», декларирующая отказ от насильственных действий. Дополнительное внимание к деятельности «АТАК» привлечено в Германии вступлением в эту организацию известного немецкого политика Хайнера Гайслера, бывшего генерального секретаря партии ХДС, партии Коля и Меркель. О реакции на его поступок и о том, что такое «АТАК», говорит сам Хайнер Гайслер.
Многие восприняли мое решение с возмущением. Впрочем, нет, не многие. Большинство высказывались как раз с пониманием. Но те, кто протестовал по этому поводу, они думали, что «атак» имеет отношение к атаке. А это сокращение в переводе с французского означает «организация по налогообложению финансовых транзакций в пользу граждан». Прежде всего, речь идет о налоге Тобина, налоге с оборота международных валютных бирж. Эта сумма примерно в 2 триллиона долларов в день, и если обложить ее самым скромным налогом в 0,01%, то это дало бы 600 миллиардов долларов в год. На эти деньги в той же Африке можно было бы не только решить проблемы инфраструктуры, но и поддержать борьбу со СПИДом. Мы не можем остановить процессы глобализации, но мы можем и должны сделать их гуманными. И то, как глобализация происходит сегодня, когда все больше людей беднеют, теряют работу, когда разрыв между богатством и бедностью стремительно увеличивается, говорит о необходимости новых экономических концепций.
АТАК и Хайнер Гайслер выступают за глобализацию с человеческим лицом. Критика из рядов АТАК была явно услышана накануне саммита Ангелой Меркель, которая практически повторила в своем последнем интервью эту же формулу, не ссылаясь, правда, на первый источник. Перечислив темы саммита, Ангела Меркель сказала:
«Все эти темы в целом есть грани одной большой проблемы, как сделать глобализацию человечнее. И здесь для меня важно, что мы, немцы, в качестве принимающей стороны, сможем внести в такое очеловечивание в социальном плане, в увеличении прозрачности финансовых механизмов, в поддержке свободной торговли, а также в проблемах Африки и защите климата».
Еще несколько слов об антиглобалистах. Активисты АТАК, как и многие другие организации, принимали участие в прошедших в субботу в Ростоке массовых демонстрациях протеста, своего рода репетиции протестов, готовящихся по поводу саммита. Итог демонстрации в Ростоке двойственный. С одной стороны, те, кто хотел мирно протестовать или обращаться с призывами к участникам саммита, довольны, как числом, по их оценкам, 80 тысяч человек, так и разнообразием движений и групп, выступивших солидарно. С другой стороны, полиция, которая насчитала порядка 30 тысяч демонстрантов, не смогла удержать ситуацию под контролем, и приехавшие, как считается, из Гамбурга на демонстрацию примерно 2 тысячи анархистов сумели развязать уличные бои, забросав отдельные полицейские части булыжниками и бутылками, в том числе и с зажигательной смесью. Итог этих самых крупных за последние 20 лет Германии уличных баталий – около 1000 получивших ранения. Это 433 полицейских и 530 демонстрантов, с той и с другой стороны, соответственно, порядка 50 и 20 человек с тяжелыми ранениями. От 130 до 160 человек были арестованы, 10 из них, выявленные как зачинщики беспорядков, остаются под арестом. В этой группе неожиданностью для полиции стал высокий процент иностранных граждан, среди которых 2 испанца, 1 гражданин Польши, 1 украинец и 1 бельгийка. Полиция не без основания опасается, что к саммиту подкрепление у готовых к насилию анархистов из других стран будет еще заметнее, и превентивные меры против этого, надо полагать, принимаются. Известно о частичном прекращении действия шенгенских соглашений на период проведения саммита. Полицейские уже обыскивают на границе с Германией автомобили и ищут, среди прочего, бейсбольные биты и маски. Накануне событий в Ростоке были досмотрены 500 000 человек, но предотвратить насилие все же не удалось. На демонстрацию в Ростоке отреагировала и Ангела Меркель.
Это, вне сомнения, ужасная, удручающая картина. Беспорядки в очередной раз показали, что полицейские действия необходимы. Одновременно я очень рада, что демонстранты, которые протестовали мирно, ясно отмежевались от насилия и тех, кто его спровоцировал. В Германии должно быть ясно всем, что у насилия нет шансов. Мы не допустим насилия в ходе демонстрации.
События в Ростоке сделали еще более острым вопрос о разрешении демонстрации протеста в непосредственной близости от места саммита. Высший административный суд земли Мекленбург-Переднее Померание в Грайсвальде за несколько дней до событий в Ростоке принял решение о полном запрете демонстрации антиглобалистов в районе проведения саммита Большой Восьмерки. Суд отменил тем самым решение административного суда города Шверина, разрешавшее демонстрации на расстоянии 200 метров от забора, которым огорожена территория проведения саммита в курортной местности Хайлигендам. Теперь демонстранты должны быть отогнаны от сильных мира сего на расстояние от 5 до 10 километров, если запрет на демонстрацию не удастся оспорить в Конституционном суде, решение которого ожидается в среду, в день открытия встречи на высшем уровне. Борьба за законные права на проведение демонстрации может преподнести еще сюрпризы, так как в палаточных лагерях тех, кто намерен выразить свой протест, находится уже несколько десятков тысяч человек. Многие политики Германии выступили с осуждением решения суда о полном запрете демонстрации в районе проведения саммита. Один из профсоюзных лидеров Германии, Михаэль Зоммер, охарактеризовал развитие событий как опасное и посягающее на конституционные права граждан. Он осудил стратегию полиции, которая ведет к обострению обстановки, к возможности криминальных проявлений, что даст силам правопорядка повод добиваться запрета подобных демонстраций вообще. Итак, Конституционный суд должен внести ясность в вопрос, является ли запрет на демонстрации в районе проведения саммита Большой Восьмерки противоречащим Конституции и оговоренному в ней праву граждан на волеизъявление. Суд, скорее всего, примет сторону демонстрантов, так считает большинство экспертов-юристов. Вот аргументы одного из них, Карла Дитера Мюллера.
У нас есть как прецедент решение Конституционного суда в 1995 году в похожей ситуации. Это решение состояло из трех основополагающих пунктов. Первый – свобода собраний должна быть гарантирована и обеспечена, даже если отдельные потасовки и эксцессы нельзя исключить. Второй – запрет может быть рассмотрен как мера, только если демонстрация или митинг могут быть в целом охарактеризованы как склонные к применению насилия, или если организаторы ставят такие цели. И третий, пожалуй, самый важный сегодня пункт. Власти обязаны сделать все, что в их силах, чтобы способствовать осуществлению волеизъявления в форме митинга или демонстрации. И по этому пункту судьи будут решать, неправильно ли будет все-таки допустить демонстрантов ближе к заграждениям вокруг территории проведения саммита. И я не могу себе представить, что Конституционный суд согласится с решением о минимальном удалении демонстрации на 5 километров.
Демонстрации в Ростоке, однако, показали, что хотя большинство вышедших на улицы хотели мирно продефилировать с плакатами, анархисты в количестве, по разным оценкам, от 2 до 3 тысяч человек преследовавшие свои цели, смогли окружить отряд полиции и забросать его камнями и бутылками. Как быть? Обсуждаются предложения о вооружении немецких полицейских пистолетами с резиновыми пулями. Это успешно работает во многих странах как устрашение, в то время как безоружные полицейские Германии выставляются как мишени для кидающих камни анархистов. Дискуссии о запрете демонстрации как-то заслонили повестку дня саммита, на котором Ангела Меркель собирается поднять вопросы о помощи Африке и о защите климата. Корень первой проблемы – в выполнении развитыми странами своих обещаний африканским странам с одной стороны и борьба с коррупцией в самих этих странах с другой. По теме Африки саммит будут сопровождать специальные мероприятия известных деятелей культуры, в том числе и кинозвезд, таких, например, как Пенелопа Крус и Сальма Хайек. В вопросе защиты окружающей среды и борьбе с потеплением климата многие полны сдержанного оптимизма. Сама же Ангела Меркель в своем последнем перед саммитом интервью сказала:
«Тот, кто верил, что взятым на себя европейскими странами обязательствам по защите окружающей среды, этим высоким целям, которыми я горжусь, будут один к одному следовать все страны мира, тот, наверное, несколько разочарован. Но то, чего мы сможем сейчас достигнуть на саммите, и мы будем за это бороться, так это возвращение американцев в качестве участников процесса по защите климата под эгидой ООН. Это было бы большим успехом, так как Киотский протокол США не был ратифицирован ни при президенте демократии, ни при президенте республиканце. Скажу проще, что если после окончания действия Киотского протокола, то есть после 2012 года, мы сможем вместе с США решать эту проблему, то это было бы прекрасно. Речь президента Буша показывает, прежде всего, что тему защиты климата никто уже не сможет игнорировать. Это я приветствую и считаю результатом того, что Европа была столь последовательна в этом вопросе. Будет ли саммит в Хайлигендам успешным, мы поймем потому, получит ли процесс защиты климата реальное развитие, да или нет. И я буду считать, что да, если мы услышим о готовности большинства стран пытаться решить эту проблему в рамках ООН».
Кто-то из немецких журналистов пошутил в эти дни, что Путин на саммите, выглянув из окна, обязательно спросит Меркель: «Ну что, Ангела, и где же обещанные демонстранты?» Но независимо от того, увидят ли Путин и другие участники саммита мирных, как хочется надеяться, демонстрантов, независимо от того, на какое расстояние к участникам саммита они будут допущены, между теми и другими окажется уже упомянутый сплошной металлический забор высотой 2,5 метра, общей длиной 12 километров, обошедшийся в 12 миллионов евро. Стена, одним словом.
И за тем, что будет за стеной или рядом с ней, мы будем наблюдать в непосредственной близости от события в течение этой недели. Именно к стене я и отправляюсь. Ну а этот материал подготовил наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Министр обороны США Роберт Гейтс во время визита в Кабул в понедельник назвал операцию войск НАТО в Афганистане успешной, сказав, что эту войну можно выиграть и что войска останутся в стране столько, сколько это необходимо для победы. За день до этого, выступая на конференции по безопасности в Сингапуре, Гейтс призвал соседей по региону расширить помощь Афганистану.
«Я хочу призвать остальные страны также оказать помощь Афганистану в таких областях, как управление, восстановление и реконструкция страны, борьба с наркотиками. Понятно, что Афганистан и его новые соседи в Центральной Азии сталкиваются с огромными проблемами, пытаясь стать процветающими, безопасными и по-настоящему независимыми государствами».
Генеральный секретарь НАТО тоже назвал эту операцию самой главной для Североатлантического Союза. Действительно, в ней участвует 42 государства. И одна только эта цифра показывает, насколько международное сообщество заинтересовано в том, чтобы Афганистан был стабильным государством, и чтобы опыт правления талибов и аль-Каиды в этой стране не повторился. Многое в развитии Афганистана зависит от соседнего Пакистана. И хотя Соединенные Штаты называют оба государства союзниками в борьбе с террором, недавно между правительственными войсками двух стран на границе возникли вооруженные столкновения. Американский военнослужащий, который попытался выступить посредником и остановить перестрелку, был убит пакистанским пограничником. Возможно ли на самом деле сделать эти две страны союзниками? Мы продолжаем начатую в пятницу беседу с послом США в НАТО Викторией Нуланд.
С того момента, как мы начали участвовать в делах Афганистана, мы всячески пытались улучшить отношения между Исламабадом и Кабулом, между президентом Карзаем и президентом Мушаррафом. В сентябре прошлого года президент Буш пригласил их на совместный ужин. Мы также пытаемся оказать помощь в подготовке пограничных войск с обеих сторон. Мы создали трехстороннюю комиссию, которая занимается вопросами границы. К сожалению, инциденты все равно случаются. Но, по-моему, прогресс все же есть, в том смысле, что обе стороны уже понимают, что их безопасность едина, ее нельзя разделить. Как нельзя разделить безопасность союзников, так что им придется работать вместе. Но, повторяю, придется еще немало сделать, чтобы все стороны осознали, что афганские пограничники, пакистанские пограничники, военнослужащие НАТО, мы все должны действовать заодно, чтобы справиться с проблемами.
Жертвы среди гражданского населения в результате бомбовых ударов США и действий американских военнослужащих – это дополнительное давление на президента Карзая. Местные неправительственные организации заявляют, что компенсации, которые выплачиваются родственникам, просто неадекватны. Это же относится и к мирным гражданам, пострадавшим в ходе операции НАТО. Вы собираетесь что-то менять?
Соединенные Штаты, наши военные, расквартированные в этой стране, выплачивают компенсации не только семьям случайных жертв, но и племенам, которые потеряли кормильцев. Мы сейчас пытаемся убедить наших союзников по НАТО создать подобный фонд, либо в рамках Союза, либо на национальном уровне в каждой стране, чьи военнослужащие входят в контингент НАТО. И мы все понимаем, насколько это важно, как для войск коалиции, так и для НАТО. Мы пытаемся свести на нет число жертв среди мирного населения, потому что один погибший – это уже слишком много. Сказав это, должна заметить, не надо недооценивать действия талибов. Они понимают, что отношение к мирному населению – наше слабое место. И они все чаще используют афганцев в качестве живого щита. И не надо проводить параллели, как любит повторять генеральный секретарь НАТО. Невозможно провести параллель с моральной точки зрения между нами и нашим врагом, который обезглавливает людей, убивает учителей и не заботится о мирных жителях, когда закладывает бомбы. Это война. И, к сожалению, гражданское население становится в ней жертвой.
Напомню, мы беседуем с послом США в НАТО Викторией Нуланд. В последнее время командование НАТО распространило несколько заявлений о том, что проведены операции против командования талибов с тем, чтобы это движение не могло перегруппироваться и перейти в наступление. Но очевидно, что оно все-таки смогло собрать силы. Последнее нападение, в ходе которого погиб один военнослужащий НАТО, произошло в минувшие выходные на востоке страны. Что не сработало в тактике НАТО в последнее время? Почему движение талибов возрождается и набирает силу?
По-моему, наши действия в течение зимы и весны были весьма успешными. Полгода назад все говорили о том, что весной талибы начнут массированное наступление. Этого не произошло, потому что НАТО, войска коалиции и афганская армия не бездействовали, особенно в провинции Кандагар. И, как вы заметили, на востоке страны, где нам удалось ликвидировать несколько звеньев командной цепочки. Так что сейчас они пытаются в кратчайшие сроки найти новых командиров. Но в целом это не быстрая война, и наш успех в ней зависит не только от военных. Кстати, мы надеемся, что афганская армия будет постепенно перенимать от нас функции обеспечения безопасности. Когда началась эта операция, Афганистан был на 5-м месте по бедности в мире из-за 20 лет гражданской войны. И мы все взяли на себя обязательство укрепить афганскую экономику, демократическую систему, поднять уровень жизни и, конечно, в перспективе решить проблему с наркотиками тоже.
Я как раз хотела спросить о наркотиках. Некоторые эксперты считают, что популярность талибов в обществе растет именно из-за того, что в Афганистане опять установилась власть военных князей и наркобаронов. Те же самые люди, которые довели страну до полного разорения до прихода к власти талибов, правят и сейчас. Вы не считаете, что в этом и есть слабость операции НАТО?
По-моему, один из самых больших успехов правительства Карзая – это его способность растянуть общий навес и собрать под ним многих, включая бывших военных князей, в рамках единого политического процесса, будь то в структуре парламента или правительства. Талибы же по-прежнему оперируют в своем историческом пуштунском поясе. Они существуют там благодаря тому, что запугивают местное население. Так что наша задача состоит в том, чтобы предоставить этому населению защиту и возможность работать, а не только выращивать опийный мак. Вот это проблема, с которой мы сталкиваемся, и она намного более серьезная, чем проблема военных князей. Это проблема хорошего эффективного управления, улучшения экономических возможностей и предоставления больших гарантий безопасности, чем дают талибы.
Вернусь еще раз к заявлениям министра обороны США Роберта Гейтса в Кабуле.
В последние несколько месяцев у нас появились данные о том, что оружие попадает в Афганистан из Ирана. У нас нет информации о том, делается ли это с ведома правительства Ирана, поддерживает ли оно это или стоит ли за этим. Мы не знаем, кто точно за этим стоит. Но есть определенные свидетельства того, что оружие, предназначенное для талибов, попадает в страну. Может быть, через преступные группировки, торгующие наркотиками, приходят из Ирана. Мы внимательно следим за этим развитием событий.
Президент Афганистана Хамид Карзай тоже попытался снять возможные обвинения в адрес иранского правительства.
У нас нет никаких свидетельств того, что иранское правительство снабжает талибов оружием. У нас очень хорошие отношения с иранским правительством. Иран и Афганистан никогда не были в таких дружественных отношениях, как сейчас.
Госпожа посол, НАТО ведет расследование, как попадает это иранское оружие в Афганистан?
Конечно, все наши разведывательные службы занимаются этим вопросом, и мы сверяем наши записи. Это длинная и пористая граница. К сожалению, перемещать через нее товары и предметы не так уж и сложно. Мы всегда исходили из того, что Иран разделяет наши общие интересы в стабильном соседе в лице Афганистана. Иран исторически не партнер талибов. Но мы опасаемся одного, что Иран может быть заинтересован в дестабилизации лишь для того, чтобы вывести из равновесия нас.
Спасибо. Мы беседовали с послом США в НАТО Викторией Нуланд. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». В программе «Международная писательская конференция в Праге», «Немецкий исторический музей в Берлине. Первая годовщина», «Потомица Николая I, итальянская киноактриса». «Европейский час» первый раз в эфире в среду в 9 вечера, повтор в четверг в 2 часа дня. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Соблюдение прав человека является ключевым условием для поддержания международной безопасности, заявил в Праге на конференции по проблемам демократии и безопасности Джордж Буш. По его словам, обещанные ранее в России реформы не состоялись, и это негативно воздействовало на развитие демократии в России. Премьер-министр Чехии Мирек Тополанек заявил, что размещение элементов американской противоракетной обороны в его стране пойдет на пользу Чехии. Гарри Каспаров, один из лидеров российской оппозиции, призвал западные страны не рассматривать Владимира Путина как демократа и равного участника «Большой восьмерки». Выступая на конференции по вопросам демократии в Праге, Каспаров охарактеризовал нынешнюю Россию как полицейское государство, маскирующееся под демократию. В Ставрополе задержано несколько участников несанкционированной акции в память о двух убитых русских студентах. Несколько сотен человек провели митинг у здания краевого правительства, требуя правдивой информации о ходе расследования. Некоторые собравшихся скандировали в атаку «Слава России! Русские! Вперед!». Росрегистрация начала внеплановую проверку деятельности партии «Яблоко» в Краснодарском крае. На днях «Яблоко» получило предупреждение от прокуратуры об ответственности за экстремизм. Речь идет о распространении книг публициста Андрея Пиантковского. Шестеро россиян, похищенных в Нигерии 3 июня, живы и чувствуют себя нормально. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета Безопасности России Валентин Соболев. Москва не намерена признавать решение украинских судов о передаче Украине объектов Черноморского флота. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Григорий Карасин. После консультации в Киеве он сказал, что такие вопросы должны решаться на межгосударственном уровне. «Всеобщие выборы президента в России в ближайшее время могут быть отменены», заявил бывший советник президента Андрей Илларионов.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Почему бакинские и тбилисские ученые предлагают отнести часть Ирана и Турции к Кавказу и отказаться от термина «Закавказье»? И настоящее патриотическое воспитание в России. Кавказские ученые считают, что географические названия содержат в себе политический смысл. Исходя из этого, они предлагают отказаться от употребления такого названия, как «Закавказье», и по-новому подойти к понятиям «Центральный и Южный Кавказ». По мнению экспертов, новый подход к географическим названиям диктуется новыми политическими задачами постсоветских стран. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Зависит ли географические названия от политических задач держав? Директор Института стратегических исследований Кавказа Эльдар Исмаилов и руководитель Института экономики Академии наук Грузии Владимир Попава в своей книге «Центральный Кавказ» утвердительно отвечает на этот вопрос. Согласно их концепции, топонимы в регионе имеют политико-экономический подтекст. По мнению авторов, например, называть сегодня Закавказьем пространство между Черным и Каспийским морями к югу от главного Кавказского хребта уже нельзя. Термин «Закавказье», по их мнению, нес в себе российский имперский смысл. Но и Южным Кавказом, как считают Исмаилов и Попава, называть эту территорию не следует. О новых подходах кавказских ученых к географическим терминам материал нашего бакинского корреспондента Арифа Фарид Аглу, который побеседовал с директором Института стратегических исследований Кавказа Эльдаром Исмаиловым.
Авторы не соглашаются с традиционными понятиями деления Кавказа на Северный Кавказ и Закавказье или Южный Кавказ. Как отмечено в книге, категория Закавказье была продуктом российской внешнеполитической концепции, которая отражала подход метрополии к политико-административному делению завоеванного региона. Понятие «Южный Кавказ» также несет в себе российский геополитический смысл, поскольку обозначает часть Кавказского региона, добившуюся независимости от России. Данная модель деления Кавказа на две части, по мнению авторов работы, страдает двумя основными недостатками. Во-первых, она изжила себя, поскольку исчезла ее основа – геополитическая реальность периода монопольного доминирования России на Кавказе. Во-вторых, указанная модель базируется на неверном отражении исторически сложившихся социально-экономических, социокультурных и этнических параметров Кавказа. Речь идет о неправомерном сужении этих параметров за счет того, что в пределы Кавказского региона не включаются северо-восточные области Турции – Карс, Ардаган, Артвин, Игдыр и северо-западные провинции Ирана – Восточный Азербайджан и Западный Азербайджан. До завоевания России и Кавказа указанные области многие века находились в одном социально-экономическом и этнокультурном ареале, где и в настоящее время проживают в основном кавказские народы, что позволяет считать их кавказскими областями этих стран, подобно тому, как Северный Кавказ является кавказским регионом России. Исходя из этого, авторы предлагают следующий способ структуризации кавказского региона – Центральный Кавказ, Северный Кавказ и Южный Кавказ. Последний, в свою очередь, подразделяется на Юго-Западный и Юго-Восточный Кавказ.
Нами дано новое определение геополитической категории Кавказ и предложен принципиально новый подход к определению параметров социально-экономического пространства Кавказа и его структурных элементов, который, в отличие от традиционного видения региона, охватывающего лишь территории постсоветского пространства, это Северный Кавказ и Закавказье, предполагает также включение северо-западных областей Ирана и северо-восточных областей Турции. Таким образом, в нашем определении мы выделяем три основных структурных элемента Кавказа. Это первое – Центральный Кавказ, включающий три независимых государства – Азербайджан, Грузия, Армения. Второй блок – это Северный Кавказ, состоящий из приграничных автономных государственных образований Российской Федерации. Сегодня они все входят в единый Южный округ. И третий блок – это Южный Кавказ, включающий приграничные с Азербайджаном, Грузией и Арменией, илы Турции. это Юго-Западный Кавказ, и северо-западные устаны Ирана, это Юго-Восточный Кавказ. По нашему мнению, предлагаемый вариант определения Кавказа и деления его социально-экономического пространства наиболее полно и точно воспроизводит современную геополитическую реальность в регионе, охватывает все его составные элементы, то есть страны, области, автономные образования, а также учитывает исторически сложившуюся специфику Кавказа как единого социокультурного образования. Тем самым деление Кавказского региона на центральную, северную и южную части позволяет наметить принципиально новые, реалистичные пути развития интеграционных процессов на Кавказе.
Говорит один из авторов книги, доктор экономических наук Эльдар Исмайлов. Как считают авторы, с учетом современных геополитических тенденций и обретения независимости тремя бывшими закавказскими республиками, в настоящее время впервые складывается ситуация, когда все региональные державы посредством участия их приграничных областей имеют равные возможности одновременного подключения в общеинтеграционные процессы на Кавказе. Это, в конечном счете, способствует превращению Кавказа из яблока раздора в область, где интересы всех региональных держав могут быть согласованы. Правда, авторы признают, что современные ситуация на всем пространстве Кавказа пока не благоприятствует достижению общерегиональной интеграции. Однако они верят в принципиальную возможность и неизбежность интеграции всего Кавказа, так как исторически социально-экономические связи между его народами способствовали формированию взаимоувязанной региональной экономики, общекавказских ценностей и ментальности.
При сохранении существующих границ, при незыблемости сегодняшней территориальной целостности всех этих стран, активизация как культурных отношений, экономических отношений, это неизбежно.
Говорил директор Института стратегических исследований Кавказа Эльдар Исмайлов. Новый взгляд на кавказскую топонимику выгоден определенным политическим кругам в регионе. Так считает эксперт по проблемам Кавказа Алексей Ващенко. По его мнению, этот подход может послужить обоснованием для возможных в будущем территориальных претензий.
Сейчас начинает подводиться идеологическая база для того, чтобы создать Великий Кавказ. Для Азербайджана это важно тем, что после Кавказской войны произошел раздел. На сегодняшний день около 15 миллионов азербайджанцев находится в Южном Азербайджане, это северная часть Ирана, и в Советском Азербайджане было около 7 миллионов. Азербайджанцев. И, естественно, вот эти вот вопросы воссоединения, они перед Азербайджаном стояли. И сейчас вот не исключено, что может произойти просто развал Ирана. И азербайджанцы могут воспользоваться и объединиться. Для армян это тоже очень важно, потому что армянские территории, они находятся на севере Турции. Это Трабзон, Карс, Ардаган, Ван и другие. В частности, конечно, гора Арарат, которая находится на территории Турции, о которой мечтает Армения. Я хотел бы просто напомнить, что Карс был после революции в 21-м году большевиками передан Турции, и армяне до сих пор смотрят на эту святую для них гору через границу. И, естественно, для армян тоже появляется определенная возможность как бы объединиться. И тем более вот эти вот период перестройки и в начале 90-х годов вот эти идеи о Великой Армении, они, в общем-то, оставались актуальными. И это сейчас им позволяет, если вот внедрять эту идеологию, получить эти территории и создать Великую Армению вплоть до Новороссийска, Ростова, Армавира и так далее, где компактно проживают армяне. То есть выйти через Абхазию далее. Для грузин это тоже очень важно, потому что очень много лазов живет в Турции. Благодаря этой идее они могут также получить возможность объединиться.
Руководитель Центра Средиземноморья и Черноморья Института Европы Российской Академии Наук Алла Яськова считает, что идея, высказанная учеными Исмайловым и Попавой, может быть воплощена только после завершения интеграционных процессов в Кавказском регионе.
Любая новая идея, она, безусловно, привлекает к себе внимание. Пока, как мне кажется, эта идея еще очень далека от своего воплощения. Действительно, идея геополитической ориентации различных частей Кавказа, географического деления Кавказа, она на протяжении веков меняла свои формы, вот эта вот идея. Конечно, мне представляется возможным говорить о том разделении Кавказа, о котором пишут господа Исмаилов и Попава, только в том случае, если бы действительно были реализованы планы интеграции большого региона. Собственно говоря, это даже уже был бы не Кавказский регион, это был бы регион, к которому примыкали бы различные области других стран.
Идея о географических переименованиях, по мнению главного редактора общественного информационного центра национальной политики «Нацинформ» Тимура Музаева, это прежде всего сигнал соседним Турции и Ирану.
Переименование устоявшихся и давно известных географических названий без каких-то определенных обоснований научных, на первый взгляд, вызывает недоумение. Но когда смотришь, что именно предлагают авторы переименовать и для чего это происходит, ну, очевидно, что это, в первую очередь, здесь проблемы территориальные, проблемы вот, разделенных народов. Очевидно, что это не объективно какое-то научное предложение, а это там, политический такой заказ, политическая конъюнктура. Я думаю, что это предложение не есть какая-то необходимость и потребность Баку, Еревана, Тбилиси. Это скорее просто сигнал и для себя, для своих сторонников, и сигнал для внешнего мира о том, что, во-первых, данные как бы, проблемы существуют, они действительно существуют, и, во-вторых, что данные проблемы будут вновь подниматься, и, возможно, во всяком случае, азербайджанская проблема вновь станет актуальной. Думаю, что в Анкаре и в Тегеране к данным предложениям отнесутся без особого восторга. Не думаю, что они вообще будут склонны вообще как-то комментировать и замечать эти предложения. На мой взгляд, они просто их проигнорируют, предпочтут не заметить, так сказать, предложения о включении своих государств вот в кавказское сообщество.
Народы, проживающие между Черным и Каспийским морями, можно объединить пока только духовно, используя принцип культурной общности. Слово руководителю Центра Средиземноморья и Черноморья Института Европы Российской Академии Наук Али Яськовой.
Идея Большого Кавказа, который поделен авторами на три части – южный, центральный и северный, в принципе, она может иметь место скорее не столько в экономическом или политическом плане или геополитическом разрезе, сколько в культурном. Недавно вышла брошюра известного азербайджанского автора Афранда Даждамирова, который, так сказать, речь идет об общекавказской культуре, о том, что так или иначе, но существует система общих культурных ценностей у народов Кавказа. Здесь идет уже речь не о государствах. И действительно, если посмотреть, то можно найти много общего у народов Северного Кавказа, осетины, кабардинцы, затем грузины, азербайджанцы. И также и те этносы соответствующие, которые проживают в Турции или Иране, очень много сходного в быту, в культуре, взаимопонимании. И вот в этом смысле, конечно, можно рассматривать вот эту идею деления на три части, безусловно, с какой-то перспективной. Но она слишком перспективна для того, чтобы быть реализована в нынешних условиях.
Так считает руководитель Центра Средиземноморья и Черноморья Института Европы Российской Академии Наук Алла Яськова.
О судьбе термина «Закавказье» рассказывал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Слова «патриотическое воспитание» многих сегодня пугают по ассоциации со школьным патриотическим воспитанием советских времен. Но именно на воспитание у детей любви и интереса к родной стране и родному городу, а также на воспитание толерантности рассчитан проект «Моя семья», который осуществляется в этом году в Петербурге в муниципальном образовании «Гражданка». У микрофона Татьяна Вольская.
Идея проекта проста. Школьники пишут сочинение «Моя семья в Петербурге». Узнают, откуда родом их дедушки и прадедушки, чем они занимались. Во-первых, это шанс узнать что-то о своих корнях. Во-вторых, в большинстве случаев наверняка выяснится, что эти самые предки откуда-то приехали в Петербург. И значит, взгляд на сегодняшних приезжих, возможно, сделается терпимее. О том, как родился этот проект, первоначально называвшийся «День мира», говорит председатель общественной организации «Дом мира и ненасилия» Елена Веленская.
Это проект, который мы решили провести, на самом деле, изначально, скопировав, можно сказать, традицию Антверпена, потому что в Антверпене уже давно проводится День мира, каждый год. Наши партнеры его обычно организуют, Пакс Кристи Фландрии, и он обычно бывает посвящен какой-то определенной теме. И, как правило, они приглашают гостей, даже бывает из других стран, и посвящают там молодежи или там Чечне и так далее. Гражданка, так как у нас муниципальное образование яблочное, они так с радостью откликнулись. Этот проект поддержало швейцарское консульство в Москве. И идея была показать, насколько разнообразна культура Петербурга, что Петербург исторический город, многонациональный, многоконфессиональный. Но у нас возникли очень сложные проблемы со школами. В конечном итоге все сошло на нет, и школы не откликнулись на эту идею, потому что они сказали, что они признают, что проблема есть, но такой великий страх у школ вообще вот начать раскапывать это все, что они говорят, пока не бабахнет, пускай лучше так. В результате мы чувствовали, что у нас просто проваливается проект. И тогда мы придумали вот этот конкурс «Моя семья в Петербурге». Явно, что история семьи Макси может рассчитывать на этих землях 300 лет, да? И все-таки это бы детям дало возможность поговорить со своими родителями, с дедушками, с бабушками. И на фоне вот этих разговоров о коренных, некоренных, титульных, нетитульных нациях как раз было бы очень полезно посмотреть на историю своей семьи. И потом мы решили, что конкурс должен завершиться книгой, в которой мы сдадим работы участников конкурса, не только лауреатов.
Лен, а почему вообще вот вы решили, что нужен такой конкурс, что нужен День мира? Почему вы говорите «тяжелое положение»?
Иногда дети начинают высказывать националистические идеи, ксенофобские. Иногда взрослые, потому что мы проводили тренинги для учителей, там просто несколько учителей с пеной у рта орали. Про дагестанцев, что такие сякие разы такие понаехали. Ну и вообще в городе это просто в воздухе уже витает. Просто мне кажется, что чем больше человек будет знаком с культурой народа и больше будет задумываться, тем меньше у него будет этих идей. Врага формирует незнание. Часто русские своей культуры не знают, а знают суррогат.
Из ответов выпускников разных школ, которых я спросила, побуждали ли их в школе изучать историю своей семьи, свои корни, выяснилось, что у многих были один раз за все годы однотипные задания – нарисовать свое генеалогическое древо.
Нам давали задание. Мы рисовали прям дерево свое генеалогическое. Но у нас очень мало кто знал вообще. То есть максимум там прабабушка, прадедушка. И то даже не все знали профессии их там.
А нужно это? Интересно?
Интересно, конечно. Я считаю, нужно знать свои корни.
Это было на уроке литературы после прочтения «Войны и мира». И нам все дружно заставили писать это генеалогическое дерево. Думала сначала преподавательница, что никто не напишет. Написали все, потому что было интересно. У всех прям такие произведения искусства было.
А вообще, вот это полезная идея. Детям давать такие задания.
Во-первых, ребенок, который знает свои корни, он и знает, на что ему в будущем ориентироваться, к чему стремиться.
А если что-то плохое обнаружится внутри, в глубине, если там прапрадедушка на каторге был?
Ну, а что в этом плохого? Это тоже надо знать.
Как вы считаете, много этому уделяется времени или мало в школе?
Мало этому уделяется внимания. Сейчас больше смотрят, наверное, на родителей, которые есть у ребенка, но не на то, что было у него. Даже многие учителя, просто если есть задание в программе, они просто пропускают, считают, что этому не стоит много внимания.
То есть у вас так было?
Да, у меня так было.
Было задание составить генеалогическое древо, вот как девочки говорили, все. Больше этому внимания не уделялось, хотя даже когда я пришла домой и стала у родителей выяснять, у меня мать заинтересовалась и удивилась, что она дальше своих бабушки и дедушки никого не знает.
Именно поэтому такой конкурс и необходим, считает глава администрации муниципального образования «Гражданка» Николай Рыбаков.
Принося нам сочинения, очень многие дети докапываются до очень-очень-очень своих дальних родственников. И многие из них понимают, что на самом деле люди, кто называет себя петербуржцами, их истоки лежат в очень-очень многих отдаленных уголках нашей страны и далеко за пределами России. Среди тех, кто принес сочинение, очень много выходцев из Германии, из скандинавских стран. Для ленинградцев в 20 веке, конечно, три таких момента. Это революция, 37-й год, 37-38-й и ленинградская блокада. Конечно, особенно 37-й год, когда выкашивались лучшие люди, и по воспоминаниям детей это очень-очень заметно. Есть авторы 10-й, 11-й класс, конечно, они все осознают, понимают, но и хотелось бы, чтобы они понимали, что нужно делать для того, чтобы это не повторилось.
Вот отрывок из сочинения «Малая родина» 15-летней Егине Суакисян. Каждый день в этот потрясающий мегаполис приезжает большое количество людей. Так поступила и моя семья, потому что мы приехали из другой страны. Почему именно в этот город? Во-первых, именно здесь похоронен мой прадедушка, погибший в годы Великой Отечественной войны и который был похоронен на Пискаревском кладбище. Во-вторых, у нас здесь много близких, родных и друзей. В-третьих, мой отец был старшиной корабля Североморского флота. Когда он отслужил на флоте и вернулся в Армению и поступил в Народно-хозяйственный университет, в то время он познакомился с моей мамой. Затем они поженились, и у них родились дети, мой брат и я. И вдруг трагедия, землетрясение. Семья была вынуждена уехать в Санкт-Петербург. Здесь мы научились с братом разговаривать, читать, писать на двух языках. А помогали нам в этом не только наши родители, но и окружающие нас люди, соседи, друзья, с которыми мы подружились. Кроме сочинений, у проекта есть и другие составляющие. Николай Рыбаков.
Мы стараемся как можно чаще говорить о межнациональных отношениях, потому что, к сожалению, Гражданка – это один из неблагополучных районов города по межнациональным отношениям. У нас часто случаются конфликты, у нас много общежитий студенческих, и, конечно, там случаются разные истории.
А в школах, наверное, тоже учатся дети разных национальностей?
И в школах у нас, кроме того, что наша школа тоже участвует в проекте «Моя семья», вместе со школами мы готовим праздник, который пройдет осенью, праздник «День мира», когда люди разных национальностей будут рассказывать на одной из открытых площадок в нашем муниципалитете о своей культуре, о национальных кухнях, и мы надеемся, что это тоже будет очень интересно и привлечет людей. В прошлом году мы заложили такую традицию, надеемся, что она продолжится и в этом году, которая заключается в том, что мы 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, 5 автобусов со школьниками и ветеранами Гражданки отправились на Левашовскую пустошь. У нас была экскурсия, мы проезжали мимо крестов, были у Соловецкого камня, и потом поехали с ребятами в Левашовскую пустошь. И, конечно, то количество крестов, которое установлено на Левашовском мемориале от представителей разных совершенно национальностей, даже там есть крест ассирийцам, погибшим на Левашовской пустоши, это на ребят, конечно, производит впечатление.
То есть я так понимаю, что смысл вот этого проекта – толерантность в широком смысле слова?
Может быть, один из смыслов этого проекта в том, чтобы показать ребятам, живущим в Петербурге, что нельзя говорить кому-то, что понаехали тут. По большому счету, каждый из нас когда-то сюда понаехал. У нас губернатор сюда понаехал, в какое-то время президент, видимо, понаехал тоже из какого-то города, но у нас вообще молодой город, 300 лет. В 1703 году жители деревень тоже могли говорить, что понаехали тут. Поэтому каждого человека, который живет в нашем городе, надо принимать таким, как он есть, искать лучшее, что в нем есть, и думать о том, как нам вместе лучше жить на этой земле.
Из сочинения Елизаветы Асефа «105-я гимназия». Собирая информацию для этой работы, я узнала много интересного о своей семье, о дальних-дальних предках. Например, я узнала, что по маминой линии множество моих предков были церковными служителями, они подвергались гонениям. Моя прабабушка Елена Васильевна была заведующей детским домом. В послевоенное время дети были очень ослабленными, поэтому ее работа была настоящей борьбой за выживание детей. От папы я узнала, что мой прадедушка Бекеле Ашерб воевал с войсками Муссолини, которые вторглись на территорию Эфиопии. После победы прадедушка стал героем, государство щедро наградило его землей. В 1987 году мой папа Самуэль Асефа прибыл в Россию и учился в Калинине, Твери. Через 2 года приехал в Петербург. Папа рассказывал мне, что он и многие дети в Эфиопии воспитывались в любви и уважении к России, ведь наша страна много помогала некоторым странам, в том числе и Эфиопии. Папу всегда удивляла доброта и открытость людей в то время, но со временем его мнение изменилось. Находились люди, которым он не нравился, и они открыто об этом заявляли своими действиями. Однажды в маму с папой бросали снежками и обзывали грубыми словами группу молодых людей. К счастью, более грубого обращения он не встречал, и дай бог не встретит. В Эфиопии много уникальных православных церквей, выдолбленных в скалах, поэтому, я думаю, моему папе помогла и помогает вера адаптироваться здесь и не сдаваться, а подняться на голову выше. Но были другие сложности. Так, например, в Эфиопии мужчины не только не готовят, а даже на кухню не заходят, поэтому здесь ему пришлось научиться готовить, пройдя семейную школу кулинарии. Одной из добровольных помощниц, волонтеров во время этого проекта будет Анна Лиз. Она приехала из Франции.
У нас свобода – это очень важная ценность. Я эти ценности хочу развить здесь.
Когда ты слышишь о том, что вот в школах такое неприятие идет других национальностей, вот как у вас?
У нас есть много детей, у которых есть французское гражданство. Ну, их родители из других стран, например, из Африки. Конечно, есть у всех стереотипы, но вообще в школе учителя нельзя говорить расистские слова. У нас нельзя, это незаконно просто. Общая культура в обществе толерантности. Конечно, они говорят, особенно в этих кварталах, где население иммигрантов живут, конечно, там есть проблема с ксенофобией. Во дворе, в школах слышны такие слова.
То есть для вас эта проблема тоже существует?
Да, ну, например, если преподаватель или кто-то взрослый слышит этот, сразу школьник будет наказан.
Говорила Анна Лис, волонтер из Франции.
О настоящем патриотическом воспитании в Петербурге рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова, координатор программы Илья Ходыш и редактор Петр Валь и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, ну вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».